Глава 21. Вещи и цветы. На другое утро, в 5:30 часов, Самуил вошел в комнату Юлиуса с ружьем на плече и разбудил его. «Эй, ты! За Соня!» — крикнул он ему. «Хочешь пойти со мной на охоту?»
«Ты собрался на охоту?» — спросил Юлиус, протирая глаза.
«На охоту! И притом за разной дичью! Зачем же мы и захватили с собой ружья? Ты что же это? Опять спать? Ну, впрочем, ладно, спи. Потом догонишь меня, когда встанешь».
«Нет, я в это утро совсем не выйду из комнаты».
«А что ж так?»
«Буду писать письмо отцу».
«Опять? Эки ты охотник писать письма.
Мне надо написать ему об одном очень важном деле».
«Ну, как хочешь», — ответил ему Самуил, у которого были свои причины не очень настаивать на том, чтобы Юлиус сопровождал его. «Ну, коли так, до свидания».
«Желаю тебе успеха».
«Спасибо за доброе пожелание».
Самуил ушел, а Юлиус встал.
Как ни рано поднялся с постели Самуил, Христина встала еще раньше. В то время, когда студент-скептик, посвистывая, шел вперед с какими-то темными и сомнительными намерениями, добрая молодая девушка, поднявшись так рано с самыми добрыми намерениями, уже успела добраться до развалин Эбербаха, где ее ждала Гретхен. Христина привела с собой хорошего, честного и трудолюбивого парня Готлоба, который уже целый год был влюблен без ума, без памяти, в хорошенькую пастушку, не имея смелости даже и заикнуться об этом. Христина в нежных и убедительных словах старалась уговорить Гретхен принять предложение славного парня. Гретхен, печальная, но решительная, на все ее доводы отвечала отказом.
«Так ты не хочешь за меня выходить, Гретхен?» — спрашивал бедный Готлоб. «Ты презираешь меня?»
«Благодарю тебя и благословляю, Готлоб», — ответила Гретхен. «Надо иметь очень доброе сердце для того, чтобы избрать себе в жены несчастную, нищую дочь цыганки, девушку без роду и племени, козью пастушку. Но, милый Готлоб, коли у травы нет корней, так не будет и цветов. Предоставь ты меня моему одиночеству и моей дикой жизни».
«Выслушай меня, Гретхен», — вновь начала свои убеждения Христина. «Мой отец говорил, что идущий против природы идет против Бога, и что, быть может, рано или поздно ты понесешь наказание за то, что преступила общий закон».
«Дорогая моя фрейлин, вы обладаете всей прелестью и всей добротой цветов, а ваш отец — всей их ясностью и мудростью. Но я стараюсь сохранить за собой свою свободу на чистом воздухе в лесу, следуя указаниям своей особенной природы. Пересадите в ваш сад вот этот дикий кустарник. Он там погибнет?»
«Нет, Гретхен, скажите лучше прямо, что вы меня ненавидите», — воскликнул Готлоб.
«Уйдемте от нее, госпожа. Я вижу, что она не может меня выносить».
«Постой, Готлоб», — сказала Гретхен.
«Не уходите, унося с собой горькое чувство против меня. Слушай, Готлоб, если бы я когда-нибудь порешила жить в доме под властью мужа, так уж, конечно, выбрала бы твой дом и твою власть. Слышишь, что я говорю? Я избрала бы тебя, потому что ты человек добрый и верный, потому что ты спокойно несешь свой тяжелый труд, как подобает человеческому существу. И вот еще что запомни, Готлоб. Если Гретхен когда-нибудь переменит свои мысли, если в то время ты еще не сойдешься с другой, то Гретхен не возьмет никакого другого мужа, кроме тебя. Даю в этом клятву перед Богом. Вот все, что я могу тебе сказать, Готлоб. А теперь дай мне руку и постарайся думать обо мне без горечи и ненависти. А я всегда буду о тебе думать, как о милом брате».
Бедный Готлоб хотел что-то сказать, но не мог. Он только пожал руку, которую ему протянула Гретхен, отвесил низкий поклон Христине и неровными шагами поплелся прочь через развалины. Когда он ушел, Христина попробовала было снова уговаривать Гретхен, но пастушка просила не огорчать ее дальнейшей настойчивостью.
«Поговорим лучше о вас, моя дорогая фрейлин», — сказала она ей. «В вас, слава Богу, нет моего вздорного и злого нрава, и вы можете быть любимы, как вполне того заслуживаете».
«Мы еще успеем наговориться», — со смехом ответила Христина.
«А что твоя беглая лань?»
«Да все еще не вернулась. с грустью отвечала Гретхен. «Я целую ночь ее искала и кликала. Нет ее нигде. Она уже много раз убегала, но каждый раз сама приходила назад. А на этот раз она что-то уж очень долго не приходит». «Ну ничего, найдется, не тревожься. Уж я и не знаю. Ведь это дикий зверь, не то что мои козы. Лань родится на воле, ей трудно привыкать к хижине и к человеческому лицу. У нее воля в крови. В этом она похожа на меня, и я именно за это ее больше всего любила».
Гретхен вдруг остановилась, вся содрогнулась, вскочила на ноги и стояла, охваченная страхом.
«Что с тобой?» – спросила Христина. «Разве вы ничего не слышали?»
«А что? Выстрел?»
«Я не слышала. А я слышала, и на меня это так подействовало, как будто выстрелили прямо в меня. Что, если это в мою лань стреляли?»
«Ну, полно, успокойся. Ты хотела говорить что-то обо мне. Ну и давай говорить обо мне».
Это напоминание о том, что она должна говорить о Христине, сразу успокоило Гретхен. Она села на землю и, подняв на Христину глаза, полной любви и нежности, сказала ей.
«О, хорошо, давайте говорить о вас. Я каждый день разговариваю о вас со своими цветами».
«Слушай, Гретхен», — ответила Христина с некоторым замешательством.
«Ты что же, в самом деле думаешь, что цветы говорят тебе что-то?»
«Вы спрашиваете, верю ли я в цветы?» — ответила Гретхен, причем глаза ее засверкали, и лицо осветилось вдохновением. «Я не только верю в них, но положительно убеждена. Да и зачем цветы стали бы мне говорить неправду?» «Нет на свете ничего вернее. Наука о языке растений самая древняя. Она идет с востока и родилась в самые первобытные времена, когда еще люди были так просты и чисты, что Бог удостаивал их своими беседами. Моя мать умела читать мысли трав и научила меня этому, а сама научилась, в свою очередь, от своей матери. А вы разве не веруете в цветы? А доказательством тому, что они говорят правду, служит предсказание, что вы полюбите господина Юлиуса».
«Они ошибаются», — с живостью сказала Христина.
«Вы не верите? А между тем они сказали, что господин Юлиус любит вас».
«В самом деле?» — сказала Христина.
«Ну хорошо, я хочу этому верить. Давай посмотрим вместе, что говорят цветы».
«Вот они, я принесла вам целую копну», — сказала Гретхен, показывая на огромный пук цветов.
«О чем же мы будем их спрашивать?»
«Раньше ты говорил, что они предсказали тебе, будто эти два молодых человека должны принести мне несчастье. Я хочу знать, что цветы подразумевали под этим».
«Я и хотела вам сказать кое-что об этих двух молодых людях».
«Что же?»
«Посмотрите. Вот эти цветы собраны сегодня утром до зари. Вот и спросим их. Я заранее знаю, что они ответят, потому что я их спрашивал об этом уже 13 раз, и что они каждый раз давали один и тот же ответ».
«Какой?
Сейчас увидите».
Она встала, подняла с земли свежую траву, разложила ее на гладком гранитном камне, поросшем мхом, составляя из них какую-то таинственную фигуру, сообразуясь при этом со временем, когда они были сорваны, и с местом, откуда они взяты. Потом она устремила на них глубокий взгляд, и как бы совсем забывая о присутствии Христины и все более и более погружаясь в экстазное созерцание, она медленным, почти торжественным голосом говорила.
«Да, травы все говорят тому, кто умеет их понимать. У людей есть книги, и они записывают свои мысли буквами. Божья книга – это природа, и Божьи мысли начертаны в ней растениями. Только надо уметь ее читать. Моя мать научила меня этому». Ее лицо омрачилось.
«Вот те же слова», – пробормотала она.
«Тот, который всегда там, где его не ждут, грозит бедствием. Зачем я его привела? Да, и другой. Не принесет ли он тоже несчастье? А бедная девушка уже любит его».
«Нет», — перебила ее Христина, — «твои цветы злые».
«А он», — продолжала Гретхен, не слушая Христину,
— «как он любит Христину».
«Какой же цветок сказал это?» — с живостью спросила Христина.
«Вот эта мальва? Какая она хорошенькая».
Гретхен, поглощенная своим гаданием, продолжила.
«Оба молоды.
Оба любят друг друга. Оба хорошие. Вот из-за этого они будут несчастливы. И каждый раз и один и тот же ответ.
Но вот что необычно.
Что?
С беспокойством спросила Христина.
Раньше этого еще не было. Я не видела. Вот тут я вижу, что они соединились, но их союз прерывается, и притом очень быстро, почти тотчас же.
Но вот что странно, их разъединяет не смерть, и они продолжают любить друг друга.
Они живут одинокие, живут так долгие годы, на большом расстоянии, один от другого, живут словно чужие. Что бы это могло обозначать?
И та боязливо склонилась над цветами. В это время между ней и солнцем появилась какая-то тень и легла на расположенные ею цветы. Обе девушки быстро обернулись. Перед ними стоял Самуил. Он сделал вид, что глубоко изумлен, увидав перед собой Христину.
«Извините, что я побеспокоил вас», — сказал он.
«Я пришел к Гретхен попросить ее оказать мне услугу. Она ведь знает тут в лесу каждый кустик».
«И видите ли, в чем дело? Сейчас в лесу я выстрелил по зверю».
Гретхен вся затрепетала. Самуил продолжал.
«Я уверен, что очень тяжело ранил животное. Я дам Гретхен Фридрихсдорф, если она найдет то место, где оно свалилось».
«Оно побежало в сторону ущелья дьявола?»
«Это была лань?» – спросила вся трепетавшая Гретхен.
«Да, белая в серых пятнах».
«Ну что я вам говорила?» – крикнула Гретхен Христине. И она помчалась, как стрела.
Самуил с удивлением посмотрел ей вслед.
«Черт возьми!» – подумал он. «Мне удалось остаться наедине с Христиной легче, чем я надеялся».